Привет! Это разбор книги под номером 323 «Шелест утренних звезд». В этом подкасте тебя ждет 8 выводов. Особенно мне понравился 4, 6 и 7. На них я остановлюсь подробнее. А перед выводами давай побухтим, а стоит ли тебе читать эту книгу? Я думаю, что нет. Даже если ты хочешь потихонечку, помаленечку прощупывать почву в сторону эзотерики, то эта книга точно не должна быть на самом старте. Это, кстати, вторая часть «Трансерфинг реальности». Даже первая оставила у меня какой-то очень странный осадок и больше вопросов, чем ответов. Я читал и не понимал, как же, блин, дальше жить. То есть эта книга реально запутывала, как бы я ни пытался в ней разобраться. И еще, кстати, такой маленький пунктик. Трансерфинга реальности дофигища. То есть книг 8. И они просто печатаются в огромном количестве. Я не знаю, куда автор пытается добежать и что пытается донести. Я слышал такой комментарий, что, мол, каждая книга – это пережевывание главной мысли. Но нет, эта вторая часть на самом деле открыла на некоторые вещи глаза и стала попроще. Но на самую малость, прям на совсем чуть-чуть. Так что я сейчас буду тебе что-то зачитывать, просьба следующего характера. Пожалуйста, не закатывай глаза, если тебе где-то не откликается, и ты понимаешь, что ну бред, ну что я сейчас слушаю, значит, ну, либо эта информация тебе сейчас не нужна, либо что-то в тебе прям пытается, я не знаю, что-то доказать самому себе, что другая реальность невозможна. Вообще, со временем, моим жизненным опытом, я понимаю, что все возможно. Ну, в пределах разумного, конечно. Особенно в плане информации. Особенно, уже, извини, такая тавтология получается. Даже медицинские какие-то открытия, они через некоторое время опровергаются. То есть раньше люди говорили, вот надо так лечить, а потом выясняется, что нет, как бы есть проблемы, есть побочки, нужно лечить совершенно иначе. То есть ученые, которые там жизнь свою посвящают одному делу, потом оказывается, что они мыслили в корне неверно. Вот. Так что доверься знаниям. Ты можешь просто понять истину через проверку на собственном опыте. Откликается внутри, значит, работает. Именно для тебя индивидуально. Не откликается, значит, отбрасывай и ищи какую-то свою внутреннюю другую истину. Вот, это такое было странное предисловие. Мне нужно было тебя предостеречь. Это непростая книга, так что, если ты меня слушаешь впервые, ну, не надо. Не слушай. Все, теперь переходим к выводу номер один. Он про память и сновидения. Каким-то образом разум способен запоминать адреса к ненужным секторам пространства. Если требуется что-то вспомнить, разум обращается к душе, а та настраивается на соответствующий сектор. Но то ли душа плохо умеет настраиваться, то ли разум плохо помнит адреса, то ли душа и разум не могут между собой договориться, в результате мы имеем, что имеем. Память наша несовершенна. Зато душа способна случайным образом настраиваться на нереализованные секторы пространства вариантов. Вот эти картины мы и видим в своих снах. Именно поэтому пограничное пространство так реально. Сны не являются иллюзией в обычном понимании этого слова. Разум не воображает их, а действительно видит. Когда я это читал, я вообще не понимал. Сейчас объясню на простых словах. Значит, автор говорит то, что все, что ты видишь во снах, это якобы где-то в параллельных вселенных с нами же и происходит. Не прям в параллельных вселенных, не в прямом смысле этого слова, а допустимо, вот предположим, вот смотри, скажем, 2 года назад ты стоял на своеобразной развилке, уволиться с работы или остаться, уволиться или остаться, понимаешь, да, ну у каждого такое бывает. И вот в одной реальности, то есть в одном пространстве вариантов ты уволился, и у тебя жизнь шла одним чередом, а в другом пространстве в реальности ты остался на этой работе, и опять же твое пространство вариантов выглядит иначе. Вот. И таким образом во сне ты видишь то, что могло бы с тобой произойти. Но возникает странный вопрос. Но мне иногда снится, ну, дичь полная, очень странные дебильные сны. За мной гонится здоровенный паук, на его ножках ходят ролики, и он хочет со мной поговорить на испанском языке. Предположим. Ну, то есть, вот есть очень бредовые мысли. Вот здесь я, конечно, не понимаю. Ну, то есть, здесь расходится эта информация. И мне кажется, что мозг пытается таким образом отдохнуть, выплеснуть что-то вовне, во время сна, во время альфа-волн, когда мы отдыхаем. Либо Я не знаю, почему бред иногда снится, но периодически действительно всплывает что-то очень странное. Может быть, ты обращал внимание, вот у меня есть такой незавершенный гельштат, я думал, что если бы я бы не занимался там дикторством, предпринимательством, я бы пошел в актерское, или я бы занимался музыкой. И мне иногда снится что-то подобное, не часто, но иногда. Короче, это повод задуматься. Обращай внимание на сны, но не читайте сонники. Вот, пожалуйста, этого делать не надо. Вот номер два. Мы все ближе подходим к объяснению тому, почему попытки визуализации желаемого часто не приносят результата. Как вы знаете, первая очевидная причина кроется в избыточных потенциалах, которые мы создаем, когда стремимся достичь желаемого. Вторая причина заключается в инертности материальной реализации вариантов. Очень часто мы не добиваемся цели, потому что недостаточно настойчиво стремимся к ней. Многие цели просто не успевают реализоваться, если человек быстро остывает, махнув рукой на безнадежное дело. Вы даже можете припомнить из своей жизни ситуации, в которых желаемое приходило к вам с опозданием, когда уже и надежда угасла, и вы забыли про свой заказ. Еще одна характерная ошибка многих людей состоит в стремлении добиться всего и сразу. И если поставлено много целей, никаких друг с другом не связанных, тогда вся мысленная энергия бесполезно распыляется в пустоту. Течение вариантов не позволит вам плыть одновременно в разные стороны. Настройка на целевой сектор работает наиболее эффективно, когда все устремления направлены к одной конкретной цели. В этом выводе кроется целых два подвывода. Давай я тебе сейчас еще раз зачитаю нужный пункт, и ты поймешь, что это. Как вы знаете, первая очевидная причина кроется в избыточных потенциалах. Что такое избыточный потенциал со слов автора? Это когда ты очень хочешь, когда ты просто, у тебя пена изо рта идет, рассказывая о своих каких-то грандиозных планах. Как утверждает автор, я буду делать такие периодические пометки, а то некоторые думают, что если я что-то озвучу, это всегда только мои мысли. Нет, вот сейчас я говорю. Как утверждает автор, избыточный потенциал плох. То есть, если ты чего-то очень хочешь, если тебе нравится девушка, и ты прям с ума по ней сходишь, это плохо. С этим, кстати, я согласен совершенно точно. И это правда. Второе, если ты относишься также к бизнесу, если ты фанатично чего-то ждешь, но это может тебя сгубить, потому что чуть где-то влево в сторону у тебя уйдет результат, ты будешь расстроен, потому что ты уже себе намечтал, нафантазировал золотые замки, и тут на тебе, что-то не по плану пошло. Это первый подвод. Второй подвод – это то, что автор говорит, что если мы начинаем распыляться в своих устремлениях, то есть в целях, мечтах, то это нас может ни к чему не привести. Ты же не можешь параллельно плыть сразу в две стороны или в три. Ну вот, предположим, ты плывешь, да, вот отплыл от берега. Ну, у тебя куда можно плыть? Только в одну сторону. Одновременно в две, в три не получится. Нужно по очереди. И здесь я согласен, но мне кажется, что тоже нужно модернизировать этот вывод, и он должен звучать так. Если ты себе нафантазировал разные приколюхи, вот эти вот, типа, машинку хочу какую-нибудь новенькую, квартирку какую-нибудь, вот это вот все, если ты мыслишь категориями вот такими, просто машинка, квартирка, то это тоже плыть в разные стороны. Но в то же время, если ты заинтересован в том, чтобы твоя бизнес-империя росла, то вот эти квартирки-машинки, они будут сопутствующими такими атрибутами успеха. То есть они будут противоречием, они не будут, как это выражается автор, плыть в разные стороны. Ты плывешь, и они как бонусы, так чик-чик-чик. Как, знаешь, Марио бегал там по уровням и грибки вышибал. Вот ты так же будешь бежать вправо, прыгать и сбивать свои грибки. Вот номер три. Теперь вы понимаете, что сами по себе мысли действительно ничего не значат в процессе настройки на сектор пространства вариантов. Мысли – это лишь пена на гребне волны намерения. Реализуется не желание, а намерение. Вот сейчас внимание. Приведем еще раз пример с поднятием руки. Пожелайте поднять руку. Кстати, сейчас буду зачитывать. Старайся даже, ну, не знаю, практиковать, что ли. Пожелайте поднять руку. Желание оформлено в ваших мыслях. Вы даете себе отчет, что хотите поднять руку. Желание поднимает руку? Нет. Само по себе желание не производит никакого действия. Рука поднимается только тогда, когда мысли о желании отработали и осталась одна решимость действовать. Может, решимость действовать поднимает руку? тоже нет. Вы приняли окончательное решение, что поднимете руку, но она еще не двигается. Что же поднимает руку? Как определить то, что следует за решимостью? Вот здесь проявляется беспомощность разума дать вразумительное объяснение, чем же является намерение. Наше определение намерения как решимости иметь и действовать демонстрирует лишь прелюдия к силе, которая, собственно, и осуществляет действие. Остается просто констатировать факт, что рука поднимается не желанием и не решимостью, а намерением. Вот, пожалуй, тоже один маленький секретный ключ, который можно пропустить мимо ушей. Итак, можно очень чего-то серьезно желать, и это, как утверждает автор, тебе ничего не даст, если за желаниями, даже если ты с действиями желаешь, тоже этого маловато. Дальше должно идти решимость. Давай, ты вот желаешь бросить курить? Ну, желаешь, да желаешь. А в пятницу вечером не желаешь, да? С пивчанским сигареткой вообще хорошо залетает, да? Потом у тебя появляется решимость. Но, знаешь, эта решимость тоже начинает трещать по швам, если вдруг твои друзья приобняли тебя с двух сторон и говорят: «Братан, ну, сегодня можно. Сегодня последний день лета, или когда ты будешь слушать этот подкаст, давай, давай, ты мозги мне, короче, не компенсируй, давай по затяжечке». И все, и как бы решимости тоже нет. А намерение – это посерьезнее, это посильнее. Но опять же, что вкладывает слово «намерение»? Если уходить в какую-нибудь Википедию и читать, что же тебе Википедия наговаривает по поводу намерения, то можно тоже запутаться. Потому что мне кажется, что лучше и понятнее будет просто обозначить эти слова разным уровнем силы. Есть желание, и уровень силы у него минимальный. Есть решимость, это такой средний уровень силы. Есть намерение, серьезный уровень силы. Вот и представь, что твое намерение должно быть как ремень. Я почему-то вот это говорю, у меня кулак сжат. Ну, типа, намерение! Вот так, понимаешь? Так что давай. Вывод номер 4. Вы, наверное, слышали о Священном Граале. За ним активно охотились многие, даже представители Третьего Рейха. Постоянно ходят легенды о подобных атрибутах, которые якобы дают неограниченную силу и власть. Наивные заблуждения. Никакой предмет не может дать силу. Фетиши, заклинания и другие магические штучки сами по себе не имеют никакой силы. Сила во внешнем намерении людей, их использующих. Атрибуты лишь в какой-то степени помогают подсознанию включить дремлющие, слаборазвитые зачатки внешнего намерения. Вот, кстати, к слову «намерение» мы возвращаемся. Вера в магическую силу атрибутов дает импульс для пробуждения внешнего намерения. Почему я сказал, что четвертый вот интересен? Потому что он практически, и его можно даже увидеть в любом городе. Я стал не то что жертвой, но мне стало интересно. Короче, рассказываю. Значит, я не любитель часов дорогих, да и недорогих тоже не любитель. Просто не понимаю, зачем их носить. Но я тут подсел на, знаешь, на камешки разные, браслетики, типа, вот одеваешь браслетик, а он там с какими-нибудь камешками интересными. И на этих браслетиках, ну, смекалистые предприниматели пишут чуть ли не там просто такие слова: «Одев этот браслет, вы почувствуете настоящую мужскую силу и уверенность в себе. Перед вами откроются любые двери, а с глаз будет отлетать от вас, как с гуся вода». Ну, то есть, понимаешь, да? Вот эти вот все буклетики, они, конечно, вселяют желание верить в это, но есть ли в этом доля правды? Не знаю. Может быть, это чистая плацебо. Может быть, какой-нибудь обычный дешевый маркетинговый ход. Неважно. Мне эстетически было приятно покупать браслетики. У меня сейчас 4 браслета куплено. Я на них смотрю и радуюсь. Но есть же один плюсик в том, что, как утверждает автор, задачи атрибутов, они не имеют какой-то магической силы. Ну, типа, это не... Как же были, блин, мультик. Sailor Moon, точно. Вот, там были камешки. Вот не такие камешки. Вот если ты веришь в то, что вот в этом браслетике что-то содержится, значит, это будет плюс один к твоей уверенности. Если не веришь... Ну, не знаю, пусть это будет просто как атрибут твоего гардероба, так что хуже от этого точно не станет. Хотя я помню, читал книгу, я уже не вспомню название, там что-то про мудрое, может быть, вспомнил, там слово для себя открыл, мудрое. И там, значит, автор утверждает то, что с камнями баловаться нельзя, особенно с кристаллами, типа это может что-то там случиться и все. И злой волшебник придет, тебе оставит, значит, шрам на лбу в форме молнии. Вывод номер 5. Ошибкой было бы интерпретировать осознанность как стремление установить контроль над окружающим миром. Разум привык настаивать на своем, пытаясь изменить ход событий, другими словами, бороться с течением. Если вы спустились в зрительный зал, возникает искушение изменить сценарий силовым методом, навязать актерам свою волю. Такое поведение не имеет ничего общего с трансерфингом, поскольку опирается исключительно на внутреннее намерение бороться с течением. Еще раз напоминайте себе о том, что надо двигаться по течению вариантов. Осознанность – это не контроль, а наблюдение. Контроль направлен только на то, чтобы не барахтаться в негативе, а представить себе благоприятный сценарий, пустить его в свою жизнь, принять его всем сердцем. Не навязывать миру свой сценарий, а допустить его возможность, позволить варианту реализоваться, а себе позволить его изменить, иметь. У меня просто уже три запинания, пока я читал. Вы перестанете бороться с миром и сможете позволить себе выбирать только в том случае, если душа и разум придут единству. Мне надо это компенсировать правильным и внятным объяснением. Что это значит? Это значит, что вот если у тебя есть те вариантики на горизонте, которые требуют надрыва и усилий, вот тебе нужно прям напрячься, чтобы получить вот это место в работе, то это не твое. Ну, как утверждает, опять же, автор, что тебе нужно плыть по течению, выбирая что-то подходящее. Не просто, ну, вот знаешь, как матрас надувной, надуть, кинуть его в воду, лечь и загорать. Вот это тоже не стоит делать. Тебе нужно легко плыть. Кстати, эту же модель поддерживает автор книги, которую я просто обожаю, «Кафе на краю земли». Это первый разбор книги был. Я до сих пор помню этот вывод, что если ты хочешь, ну, отплыть от берега, то тебе нужно в момент, когда волна идет обратно, ну, к берегу, тебе нужно замереть, чтобы не тратить силы. А когда идет отлив, тебе нужно грести. Вот, понятно, да, что ты, ну, не вступаешь в силу противодействия. Тебе не нужно тратить много энергии, чтобы противостоять этой волне, которая на тебя идет. Так и здесь, что тебе нужно выбирать те варианты, которые более легкие, понятные и не вызывают надрыва. С этим можно поспорить. Вот давай, кстати, в комментариях с тобой зарубимся, если ты считаешь, что это все фуфло, бред собачий, лучше Донцова озвучивай. Не буду, кстати. Вот номер 6. Допустим, у вас есть амбициозное желание стать звездой или миллионером, а вы готовы себе это позволить? Как правило, люди считают, что слава, деньги или власть – это удел избранных. Кто же их выбирает, этих избранных? В первую очередь они сами, а потом уж все остальные. Точнее, а потом уж все остальные. Если вы мечтаете о чем-то, но не готовы себе это позволить, вы это не получите. Вот это, кстати, любопытный вывод, хоть он и короткий, но он, блин, отрезвляющий. Вот серьезно, посмотри на музыкантов, которые сейчас в хит-парадах, или на актеров зарубежных, неважно каких. Эти же люди сейчас, ну, если ты фанат, вот кто-то там, я фанат Брэдли Купера, другой там, я фанат группы Линкин Парк, скажем. И вот если они для тебя какие-то небожители, кажется, что они какие-то сверхлюди, ну, естественно, они особенные, ну, в какой-то степени, да, поскольку они добились своего. Но чтобы стать особенными для тебя, они сначала должны были стать особенными для себя. То есть в такой последовательности идет. Сначала ты становишься особенным для себя, потом для окружающих. Это офигеть, какая мудрая мысль, если ее посмаковать. Вот посмакуй ее, подумай. То есть не наоборот это получается. Нельзя. Ты такой сидишь, ничего не делаешь, а потом кто-то приходит, тыкает пальцем и говорит: «О, так он же вообще просто особенный пацан. Посмотрите, как он сидит, какие пролежни у него, просто класс». Ну, то есть это не так. Ну, по крайней мере, я такого не встречал. Итак, осталось два вывода. Держимся. Вывод номер 7. Необходимо свыкнуться с мыслью, что вы добьетесь своей цели. Если хотите стать обеспеченным человеком, но при этом боитесь заходить в дорогие магазины, у вас ничего не получится. Если испытываете хоть малейшую неловкость в дорогом магазине, значит, вы не готовы себе позволить иметь дорогие вещи. Продавцы в таких магазинах умеют мгновенно определять, кто к ним пришел – потенциальный покупатель или любопытный с пустым кошельком. Покупатель ведет себя как хозяин, держится спокойно, уверенно и с достоинством. Он осознает свое право выбирать. Любопытный и очень жаждущий, но бедный ведет себя как неприглашенный гость. Он держится скованно, напряженно, робко, чувствует себя, чувствует на себе оценивающие взгляды продавцов и чуть ли не извиняется за свое появление в таком престижном заведении. Он создает одновременно целый комплекс потенциалов важности, вожделения, зависть, чувство своей неполноценности, раздражение, недовольство. А все потому, что он не только не готов все это себе позволить материально, но даже не считает себя достойным иметь дорогие вещи. Ведь душа понимает буквально, о чем говорит ей разум. А он твердит одно – все это не для нас. Мы люди бедные, нам надо что-нибудь поскромнее. Позвольте себе быть достойным всей этой роскоши. Вы действительно достойны всего самого лучшего. Пожалуй, с этим выводом нужно поработать. Для начала виртуально, в голове у себя. Ну, вот просто с самим собой, да, тет-а-тет. А потом, может быть, даже попрактиковаться. У меня был вариант, я вот честно могу сказать, я этот тест не прошел, и сейчас я его до конца не прохожу. Значит, находясь в Дубае, ну, вот все мы знаем, роскошная жизнь, Дубай, куча машин, женщин, вот эти все. В общем, вот этих автосалонов с дорогими люксовыми авто, там как грязи, очень много. Там даже, ну, просто есть улица, ты идешь по ней, там просто тут в Феррари уже никого не удивишь. И я что-то иду и сиськи, ну, типа, нет. Вы знаешь, вот как девочка, которому ламывают на первое отношение. Вот нет, нет. Вот я такой же. Я так и не смог пересилить себя зайти, потому что что? Потому что мне подойдут и скажут «Hello, mister, how are you?» А я, мой английский на этом заканчивается «How are you?» И все, то есть я вообще ничего не отвечу. И я, конечно, себе надумал, причитал, я даже не зашел. А если бы я зашел, может быть, я бы вспотел, может быть, я еще что-то сделал. Короче, проверку не прошел. Не делай так, давай будем проходить эту проверку. Не нужно играть роль, но, наверное, самое главное – это просто в раскрепощенности, в естественности. И здесь кроется-то вот в чем сама суть. Не в том, что ты дрессируешь себя спокойно, чувствуешь себя в дорогих элитных, элитарных местах, а в том, что ты позволишь себе думать сначала, что ты достоин этих вещей. Тебе не надо производить впечатление на продавцов. Типа, так, я зашел, осанка, да хорошо, а обувь у меня чищена, да чищена, а глаза мне не бегают, нет, не бегают. Вот это, то есть ты не должен играть, ты не должен кому-то что-то доказывать, ты прежде всего должен внутри понять, что да, может быть, мне эти вещи не интересны, но в целом я могу их получить вот так, понимаешь? Вот номер 8, он такой побольше, но финальный. Чужая цель вызывает душевный дискомфорт. Ложные цели, как правило, очень привлекательны. Разум с упоением будет во всех красках расписывать всевозможные достоинства цели. Но если при всей привлекательной цели во что-то гнетет, необходимо быть честным самим собой. Конечно, разум и слушать ничего не хочет. Все прекрасно и замечательно. Тогда откуда берется тень дискомфорта? Я повторю важное правило из предыдущей главы. Размышляя о цели, не думайте о ее престижности, недоступности и средствах ее достижения. Обращайте внимание только на состояние душевного комфорта. Представьте, что вы достигли цели и все позади. Хорошо вам или плохо? И если к удовольствию примешивается опасение или тягостное ощущение какого-то бремени, значит это душевный дискомфорт. Стоит ли связываться с чужой целью? Ваша цель будет еще более привлекательна и доставит вам еще больше удовольствия при полном отсутствии дискомфорта. Нужно только отвернуться от маятников и найти ее. Если вас не удовлетворяет занимаемое в этом мире место или преследует цепь неудач, значит, в свое время вы попали под влияние деструктивных маятников. Кстати, про это автор в первой книге очень много рассказывал, про маятники. И пошли к чужой цели через чужую дверь. Чужие цели требуют много энергии и труда. Ваши же, напротив, достигаются как бы сами собой. Все идет как по маслу. Чужие цели и двери всегда обрекают вас на страдания. Найдите свои цели и дверь. Тогда все проблемы исчезнут. Это вот такое дополнение к предыдущим выводам о том, что все должно двигаться в твоей жизни попроще, без надрыва. Я могу так сказать, я уже на себе, на шкуре почувствовал вот этот вот примерик. Это когда ты немножечко так забегаешь вперед, пофантазируешь, а что происходит?
Прикинь.
Диктофон выпал у меня с подушечки. Ну да ладно. В общем, когда ты фантазируешь и представляешь, что ты достиг поставленной цели, а подумай, как ты себя будешь чувствовать. Понятное дело, что это не будет объективно 100% так. Ты же не можешь предсказывать будущее, ты можешь только предполагать. И вот если твое предположение носит какие-то факторы, которые тебе не устраивают, то тут повод задуматься. Можно еще так проскинуть мозгами. А вдруг мозг нас пытается остановить? Ну, ему же комфортно оставаться в неведении. Ну, типа оставаться на вот этой своей зоне комфорта. И он начинает нас обратно затягивать. Типа не надо, не надо. И тут нужно тоже как бы сквозь дебри пробираться. А где правда, где истина, а где вообще фигня на постном масле? Я думаю следующее. Пофантазировать нам никто не мешает. Вот недаром говорят, вот я вот был в Барнауле недавно, и там есть очень знаковое здание. Значит, в свое время, в 90-е годы, его построил 6-этажный здоровенный такой коттедж. Прям такой, знаешь, вот как говорится, человек до денег дорвался. Вот при нем построил себе, ну, представь, 6-этажный коттедж с башней в Барнауле, не в Москве такой. А я 92-го года, ну, я там ходил, в 96-м он уже был. Я уже с 96-го помню, 4 года, типа, бабушка, что это за дворец? Вот, мама мия. И потом, вот я когда был недавно в Барнауле, приезжал рядом с таксистом и спрашиваю, типа, что там вообще? Что это за история такая? Он говорит, в свое время, значит, это наворовали. Значит, там мужик там до алкоголя дорвался, ну и воровал его. Два брата было. Одного, значит, застрелили, второй ехал в неизвестном направлении. И я вот понимаю одно вот сейчас из этих слов. Во-первых, это не может, ну, то есть это, возможно, не стопроцентная правда, но с его слов уже звучит такое обременение, опасность. Да? Ну, то есть убили, и тот в бегах. Второе, что можно сказать, это, ну, криминал, такие деньги не достаются легко и так далее. Ну, то есть бремя, вот это бремя. И это может быть звучать как оправдание своему бездействию, может звучать так, как догма. Вот я ее придерживаюсь, ну, в смысле, как если бы я был этим таксистом, и мне комфортно. Вот я знаю, что за пределом определенной суммы, значит, нет безопасности. Вот он так размышляет. В другой картине мира безопасность есть за этой пределом суммы. Понимаешь, да, к чему я клоню? То есть он себе нафантазировал, он живет своей правдой. Может быть, и правда. Правда, неправда. Они там наворовали алкоголь, что-то еще. Никто до конца знать точно не будет. Я просто заклинаю тебя, я уже скоро заклинателем стану. Я же такие книги читаю, что надо своей головой думать и размышлять, откуда ходят такие легенды, откуда у них уши растут. Вот. А теперь я, как заметил, тебе не шантажирую на 500 комментариев, но пошантажирую иначе. Хочешь третью часть трансерфинга реальности? Наберем 500 комментариев, тогда я прочитаю. Потому что первую прочитал давно, месяца 3-4 назад, разбор ты сможешь ее тоже увидеть. По ключевому слову вбей в поиске трансерфинг реальности и найдешь. Если нет, ну, знаешь, кого ответ. Я не матерюсь. Все, давай. Обнял, поцеловал, заплакал. Слышимся в следующем подкасте. Пока.